Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Франции до Индии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Ярослав Шимов
и Александр Гостев.
Две плохие даты. 24 августа исполняется полгода с начала вторжения России в Украину и 450 лет с печально знаменитой Варфоломеевской ночи, массовых убийств протестантов-гугенотов во Франции, которые организовали католики в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея. По средним оценкам, в Париже в эту ночь были зверски убиты не менее 3000 человек, а по всей Франции в результате погромов не только в этот день, они продолжались несколько месяцев, погибли примерно 30 тысяч гугенотов.
Забыть про совесть, мораль, фундаментальные человеческие принципы и просто страх, будь то перед высшими силами, ближайшим окружением, мировым сообществом или даже просто перед самим собой. И убить огромное количество других людей, которых ты счел недостойными жизни. И поступить так не из корысти или личной мести, а руководствуясь некими страшными высшими принципами, чтобы решить разом все реальные или надуманные проблемы страны, общества, какой-то большой социальной группы. Как ни ужасно, но история человечества – это, в общем, история непрерывных массовых убийств, будь то 450 лет назад или прямо сегодня. И именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, так вот, Варфоломеевская ночь – это словосочетание, оно превратилось давно в нарицательное обозначение чудовищной резни и погрома и того, что простым языком можно определить как «а давайте все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих». Потому что весь ужас-то в том, что очень часто и организаторы, и исполнители таких массовых истреблений, они более или менее искренне полагают, что делают благое дело, и уж точно не совершают никакого преступления, даже когда перерезают горло не только своего врага, но и всех членов его семьи, включая стариков и детей. Давайте сначала вспомним, что случилось все-таки 450 лет назад.
Это была эпоха в истории Франции мрачная и в то же время очень интересная. На самом деле, насколько можно судить, речь шла о кровавом, даже не финале, а промежуточном финале, потому что конфликт потом продолжался, долгого противостояния двух конфессий – католиков, составлявших значительное большинство населения Франции, и протестантов-гугенотов, которых было, по приблизительным оценкам, 10%. Но они играли большую роль в общественной элите – среди дворянства, среди богатых горожан французских, а в некоторых регионах на юге и на западе Франции они вообще доминировали. До 1572 года было три кратковременных, но кровопролитных войны между двумя конфессиями, которые все время заканчивались непрочным миром. В Париж съехались ведущие представители и католической партии, и протестантской, на свадьбу сестры тогдашнего короля Карла IX, Маргариты Валуа, и одного из лидеров гугенотской партии Генриха Наварского, будущего Генриха IV. Их поженили, но на следующий день после свадьбы лидер протестантов адмирал де Колини был ранен выстрелом покушавшегося, которому удалось скрыться. Начался страшный скандал. Гугеноты начали угрожать королевскому двору, требовать найти и наказать виновных. Католическая партия пришла в страшный ажиотаж и решила нанести упреждающий удар, называя вещи своими именами, вырезать гугенотских лидеров. Подчеркну, именно лидеров. Там шла речь о деянии ужасном, но не настолько ужасном, как то, что случилось потом на самом деле. Речь шла об убийстве нескольких десятков человек. Но, что называется, что-то пошло не так, и когда католические активисты, назовем это так, начали вырезать лидеров протестантов, в дело вмешалась толпа, и началась просто сплошная резня, которая привела к гибели, как мы уже сказали, нескольких тысяч человек, а потом перекинулась на французские провинции. Там было все, и религиозный фанатизм, и сведение личных счетов безусловно. Даже зафиксированы случаи, когда под шумок убили просто людей, которым были денег должны.
Убийство семьи соседа, включая детей, служанок, древних стариков, чтобы не оставить свидетелей ведь часто.
Да. Были, надо заметить, немногочисленные, но и противоположные примеры. Были люди, владельцы домов в Париже, там дворяне, которые укрывали гугенотов, а кто-то даже заплатил пришедшим убийцам, чтобы они шли куда-нибудь в другое место. И спасал своих соседей, спасал своих знакомых другой веры. Плюс к этому политические счеты. Уже 10 лет, как я уже сказал, длился конфликт двух конфессий. С другой стороны, сведение даже счетов между семьями. К примеру, адмирал Калини, которого убили, лидер протестантов, он был замешан в убийстве старшего герцога де Гиза, лидера ультракатолической партии. И вот сын этого герцога де Гиза требовал мести. От королевского суда он не получил удовлетворения своих претензий, поэтому он взял, что называется, справедливость в свои руки.
Какую, выражаясь современным языком, эти события вызвали международную реакцию? Ну, сейчас, конечно, будет экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Тогда, 450 лет назад, ну, допустим, монархи других государств, какие-то религиозные деятели с обеих сторон как-то отреагировали на такие вещи?
Вовсю. Это был скандал, в общем, всеевропейского масштаба, но отреагировали по конфессиональному признаку. Папа Римский Григорий XIII отслужил, не поверите, благодарственный молебен, потому что в тогдашних понятиях католической церкви погибли еретики, погибли богопротивные люди. Потом, правда, римская курия немножко сдала назад, потому что, ну, в общем, стали известны подробности, ну, совсем уже неаппетитные. Естественно, в ужас пришли, его выражали протестантские монархии, в частности, Елизавета Английская. Но, допустим, тогдашний германский император Максимилиан II, он был хоть и католиком, но с симпатией к протестантам. Он был умеренный человек. Он написал, что, конечно, абсолютно поражен и ужаснулся новостям из Парижа. Но самое смешное и забавное – это то, что в письме как раз этому Максимилиану никто иной, как русский царь Иван Грозный, выразил возмущение и ужас по поводу случившегося в Париже. Что называется, вот уж он-то мог бы и помолчать.
Вот эту деталь историческую я помню. Он это письмо, Иван Грозный, по поводу Варфоломеевской ночи, написал 2 года спустя после Новгородского погрома. Всегда ли таким преступлением против человечности или военным преступлением, как опять-таки сказали бы в наше время, обязательно предшествует расчеловечивание и дегуманизация противника. То есть мы убиваем вроде бы и не людей, а так, еретиков, а вообще вот вредителей, травим, что называется, мух и клопов. Если 500 лет назад, по понятиям тех времен, это казалось естественным, сейчас это, мягко говоря, совершенно невозможная вещь, однако этого все больше и больше. И то, что было 500 лет назад, оно никуда не делось. Масса примеров. Давайте вспомним историю геноцида в Руанде, который меньше 30 лет. И опять-таки, как всегда, средства массовой информации подкидывают полень в этот костер ненависти и часто просто прямо виновны в происходящем. Вот это радио «Тысяча холмов» в Руанде с призывами убивать тутси в виде таких иносказаний. «Валите высокие деревья» – ежедневный призыв. А тутси, они действительно, как народ, они в среднем несколько повыше ростом, чем хуту. «Истребляйте тараканов», «Инкьези». Вообще, ведь в ходе геноцида руандийских тутси всего там с начала апреля по середину июля 1994 года по приказу правительства хуту погибли, по разным оценкам, от 500 000 до 1 100 000 человек в течение нескольких месяцев. А зверство, что по меркам Франции 16 века, что по нынешним, они были совершенно какие-то чудовищные, исключительные. Вот эта пропаганда дегуманизации врагов как способ эффективно решить политические задачи, она ведь еще играет и вторую роль, очень важную, для организаторов. Мы именно исполнителей избавляем от возможных мук совести, от колебаний. Вы убиваете не людей, вы давите мух и клопов. Ну, можно вспомнить, например, большевистские или нацистские, фашистские газеты, радио, ну, тот же Фолькишер Беобах, или еженедельник, кажется, это был Der Stürmer Штрайхера, знаменитого нацистского журналиста, который был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. И знаменитое, например, выражение стихотворения «Убей немца». Это Илье Эренбургу и Константину Симону в июле 1942 года принадлежит это авторство. Лозунг это был «Убей немца». А впервые это прозвучало в стихотворении Симонова «Убей его». И потом это так широко использовалось в плакатах, в листовках с цитатами из этой статьи Эренбурга под заголовком «Убей». Понятно, что по меркам 1942 года, когда уже вовсю стали известны те ужасы, которые гитлеровцы, зондеркоманды, гестапо, СС творило на оккупированных территориях, что делали с военнопленными, читалось тогда это все совершенно по-другому. Но с наших позиций сегодняшних все-таки вот все равно, зная всю историю Второй мировой, дико видеть вот эти листовки с типичными названиями, заголовками там во фронтовых газетах «Убил ли ты сегодня немца?». И, кстати, я знаю, что Симонов сам, он после войны всячески от этого стихотворения не то чтобы отстранялся, назывался, но он даже название его специально изменил и просил его называть «Если дорог тебе твой дом», потому что если в 42-м году всем читавшим было понятно, что это «Убей гитлеровца», то после 45-го года, это как-то дальше, уже спустя десятилетие, «Убей немца» выглядело несколько иначе. Но опять-таки все познается в контексте событий окружающих и того времени. Можно очень хорошо, конечно, вспомнить, как вели себя немцы на оккупированных территориях Белоруссии, Украины, России, Польши, Югославии и так далее.
Провозглашая коллективную вину каждого немца, они становились на уровень самих нацистских идеологов, потому что по отношению к целым народам, в первую очередь, еврейскому народу, нацисты провозглашали именно такой лозунг. Лозунг тотального уничтожения, абсолютного убийства, стирания с лица земли.
Именно не людей, это подчеркивается. В нацистской пропаганде постоянно говорили о том, что немцы безумно культурная нация. Мы хотим в Европе только процветания и свободы. В Германии, в нацистской Германии, при Холокосте был первый в мире принят закон о защите прав животных. Это вот я напомню. Собак, кошек. В то время как миллионы евреев маршировали в газовые камеры.
Если полистать тот же Штюрмер, то там эта дегуманизация абсолютно видна. Красивые блондинистые дети, девушки красивые, и на фоне этого отвратительные, сутулые, обрюзгшие, носатые, неприятные.
Обезьяны-насекомоподобные.
Вот что-то такое.
Изображения российские других народов.
Да, да, евреи в первую очередь. Естественно, в этом и проявлялась эта дегуманизация.
Но вообще сказать «все плохие, всех убить», потому что они плохие, а мы, естественно, хорошие. Ведь разные формы принимают. Ну, не обязательно всех убить. Ну, всех наказать, допустим, если речь идет о коллективной ответственности. Не дать визу, например, лишить вида на жительство. Или как-то еще подвергнуть каким-то репрессиям. Ну, вроде не так жестоко, но все равно мы какой-то другой народ расчеловечиваем целиком.
Я понимаю, что вы намекаете на актуальную тему дискуссии, которую, в общем, начал украинский президент Зеленский, который активно призывает Европу и вообще западный мир резко ограничить доступ гражданам России на территорию этих стран. Тут действительно сложно. С одной стороны, посыл Зеленского, я думаю, обращен в первую очередь на внутреннюю аудиторию, на самом деле, на украинскую. Это еще один мобилизационный в каком-то смысле призыв. А во-вторых, если честно, с моей точки зрения, украинцы сейчас имеют право на многие, скажем так, воспаленные и резкие реакции. С другой стороны, конечно, проблема коллективной вины и коллективной ответственности в связи со всеми этими разговорами возникает. И понятно, что сама по себе эта дорожка опасная, потому что, как бы не относиться к действиям, там, государства, агрессора того или иного, в данном случае России, мы не можем всех стричь под одну гребенку и не разделять вот это понятие конкретной ответственности за определенные действия. Подписал приказ о наступлении, лично убивал мирных жителей в Киевской области. Или даже менее радикальные случаи. Допустим, человек занимает высокий пост в российском военно-промышленном комплексе, который клепает танки, которые убивают людей в Украине. Это разные мера вины и ответственности. Но в первую очередь в этих ситуациях очень важно осознание самими людьми того, что ответственность своего народа они разделяют.
Я, конечно, прекрасно понимаю, что Зеленский президент воюющей страны, подвергшийся внешней агрессии, и сказать он в этих обстоятельствах мог бы еще больше. Но от себя тоже добавлю, что любые санкции, наверное, не должны уподобляться российскому, в кавычках, высокоточному оружию, которое накрывает кварталы жилых городов, не щадя там ничего живого. А во-вторых, ни в коем случае, чего нельзя делать, это открывать пробку низменных человеческих страстей, закупоренных в какую-то бутылку, это будет как с Варфоломеевской ночью. С чего мы начали? Хотели убить 50 политических противников, а потом что-то пошло не так.
Что тоже, конечно, ужасно, убить 50 политических противников, но потом в итоге, да, кресты, которые мы помечали, ворота гугенотов. Это был знак того, что эти люди, которые живут за этими воротами, они осуждены на смерть. Неважно, что это за люди, они не так молятся Богу. Вы слушаете, напоминаю, наш с Александром Гостевым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев.
Продолжая разговор о том, что история человечества – это история, в общем, непрерывной жестокости и массовых убийств, да, в общем-то, все отличились, причем в новейшее время. Мои любимые примеры – Бельгия. Просто форпост соблюдения прав человека, европейских гуманистических ценностей, символы столицы Европейского Союза и так далее. Давайте вспомним, что еще чуть больше 100 лет назад существовала такая вещь, как бельгийское Конго, происходящее там с отрубанием рук невольникам за не вовремя собранный урожай каучука и демонстративное фотографирование этих отрубленных рук и распространение в прессе, что вызывало ужас у европейских современников. Самое начало, там, конец 19-го, начало 20 века. Или такая вещь, как человеческие зоопарки. Это такой распространенный был на Западе вид развлечения, целью которого было продемонстрировать уроженцев Азии или Африки в самом таком карикатурном и примитивно-дикарском виде, с таким очень выраженным российским подтекстом. Если бы это еще там, ну, в 19 веке было, да, вроде бы в 20 веке две мировые войны прошли, ну, человеческие представления о добре и зле несколько поменялись, как все надеялись, в лучшую сторону. Нет, после 45-го года такие выставки были и в Лондоне, и в Риме. Последняя в том же Брюсселе на выставке Экспо аж в 1958 году, где бельгийцы представили конголезскую деревню вместе с голыми дикарскими жителями. Другой пример. Норвегия. Еще один пример. Андерсу Брейвику дали даже не пожизненное заключение. Сейчас говорят, что это было бы слишком жестоко так наказать человека. Всего-то он 87 детей убил. А после Второй мировой войны было такое понятие, там, как нацистская икра. В течение 5 лет нацистской немецкой оккупации Норвегии несколько тысяч норвежских женщин родили детей от немецких солдат. Ну, с тем, что называлось горизонтальный коллаборационизм, в Европе все было плохо везде. Может быть, где-нибудь в Советском Союзе все было еще страшнее, чем во Франции или в Норвегии. То, что эти женщины там подвергались избиениям, изнасилованиям, публичным унижениям, это известно. Но главное не это. Главное то, что детей от этих там союзов, вынужденных или добровольных, десятилетиями потом называли нацистская икра, нацингель по-норвежски. 14 тысяч этих женщин, матерей, было в Норвегии арестовано по обвинению в сотрудничестве с врагом. 5 тысяч из них вообще без суда и следствия помещено было в какие-то концлагеря. Но самое ужасное, детей у них забрали, поместили их в приюты, и вот я читал несколько интервью с такими вот «нацистской икрой» в кавычках, отпрысками немцев, которые рассказывали, что когда они в этих сиротских приютах там были, их заставляли с обритыми головами маршировать по городу, при этом все горожане, норвежцы, собирались и могли их оплевывать и избивать, маленьких детей. И только в последнее время вот эти потомки начали чувствовать себя достаточно свободно. Вот что касается коллективной ответственности. Давайте вспомним и США, где были лагеря для 120 тысяч японцев, из которых 62%, я специально проверил, были американцами по паспорту, они имели американское гражданство, которых после 41 года, когда на США напала Япония и США вступили во Вторую мировую войну, насильственно переместили в основном с западного побережья американского в концентрационные лагеря, настоящие концлагеря, хотя официально они назывались военными центрами перемещения. И только в 1988 году Рональд Рейган, тогдашний президент США, подписал закон о гражданских свободах, в котором от имени правительства, конечно, страшные извинения приносились, вызванные, цитата, расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства. И выплатили каждому человеку, кто еще в живых, конечно, оставался, 20 тысяч долларов примерно, ну, по меркам 88 года, это в 2,5 раза, как бы сегодня это было около 50 тысяч долларов, там, по тем ценам.
Ну, слушайте, это еще быстро очень все произошло, потому что, раз уж мы начали с Варфоломеевской ночи, официальные извинения не гугенотам за их преследования, которые продолжались потом гораздо дольше, чем 1572 год.
В 20 веке, небось?
Не то, что в 20 веке, в те же самые 80-е годы. 1985 год президент Франсуа Миттеран извинился перед гугенотами за то, что они так преследовались в 16 и в 17 веках.
Ну, между прочим, о преследовании японцев, об этих лагерях для интернированных, они ведь, японцы эти искренне, наверное, полагали, а за что нас, да? Мы вообще американские граждане по паспорту, но как в самом бородатом из анекдотов, били их по морде, а не по паспорту. Об этом известно много. Меньше известно о том, что то же самое делали с итальянцами, потому что Италия была членом вот этого союза немецко-итало-японского, страны Оси. Ну, до лагерей дело не дошло, но у них конфисковывали имущество, подразумевая, что все они шпионы Муссолини, работают либо на немцев, либо просто на собственную страну. Был такой известный, наверное, самый известный американский бейсболист Джо Ди Маджио. Так вот, у его семьи отобрали все. У его отца конфисковали дом, бизнес, и практически вот уже посадили на корабль, который отправлялся там, кажется, в Испанию, в нейтральную страну, чтобы оттуда через Испанию как-то его депортировать в Италию к Муссолини, где его, естественно, ждал бы как минимум либо фронт, либо лагерь. Но в этот момент Италия, что называется, change sides, и очень ловко переменила стороны во Второй мировой войне, и корабль этот остановили.
Что самое интересное, по отношению к американцам немецкого происхождения, таких вещей не делалось по очень простой причине. Это была уж слишком огромная община. Я преувеличиваю, я не знаю точной статистики. Четверть американцев пришлось бы тогда изолировать.
Но тут я добавлю, что просто все это было проделано еще в Первую мировую войну. Мало вообще, наверное, слушателям, кто дослушает на русском языке, известно о том, что в какой-то момент немцев в США было так много, но в основном это 18-й, начало 19 века, что обсуждалась идея сделать немецкий язык вторым государственным языком в США. Кварталы и даже районы Нью-Йорка под названием «Маленькая Саксония» существовали, огромные общины. Началась Первая мировая война, страшно со всем этим разделались, а американцы все немецкого происхождения мгновенно стали так демонстративно избавляться от немецких корней, от немецкого языка даже в быту, никаких октоберфестов, никаких праздников, национальной еды. Им очень мучительно хотелось как можно скорее стать американцами, но они, что называется, памятуя о том, что их соотечественники в Европе проделывали веками, видимо, боялись того же и, что называется, чувствовали, чем дело пахнет. Им удалось, но немецкого в США после 1918 года стало на процентов на 95 меньше.
Добавлю, что британскому королю Георгу V бояться было, в общем-то, нечего, он король, но при этом в разгар Первой мировой войны он сменил название своей династии, потому что они были немецкого происхождения, династия называлась Саксон-Кобург-Готская. Он ее назвал Виндзорской, она под таким именем и существует до сих пор, по своей главной резиденции была даже картинка в британской печати, где нарисован король в короне, в мантии, с метлой в руках, и он выметает вот эти вот короны, потому что он не только себя переименовал свою династию, но и всех своих родственников с немецкими титулами. Они либо отказались, либо были изменены. Например, известная семья лорды Маунтбеттена, ближайшие родственники.
Которые были семьи, Баттенбергами.
Они были Баттенберги, и это просто перевод гора Баттен, перевод этого же словосочетания с немецкого языка на английский. Вот и такие хотя бы не кровавые, а скорее забавные эпизоды вот, связаны с понятием коллективной ответственности.
И еще коллективной дегуманизации и расчеловечивания врага. Последний пример на сегодня. Япония. Еще один форпост гуманизма, пацифизма. Ну, видимо, им хорошую прививку от шовинистических и воинственных идей сделали в 45-м году. А можно вспомнить нанкинскую резню 37-го года. Кому интересно, сейчас времени у нас не очень много. На сайте Радио Свобода много об этом можно найти. В течение 6 недель около 500 000 китайских гражданских лиц и пленных солдат, когда японцы заняли китайский город Нанкин, это такая японо-китайская война, которая влилась во Вторую мировую, были не просто убиты, а убиты самыми зверскими способами, какие могут только, не знаю, придумать средневековые палачи в Восточной Азии. Я тоже не буду эти ужасы сейчас лишний раз рассказывать. Кому интересно, можно посмотреть на сайте свобода.орг. Слава, скажите, как историк, все-таки чем обусловлена сама философия войны на уничтожение? По каким признакам убивают? И как вы думаете, когда ожесточенность сильнее? Когда дегуманизируется другая раса или национальность? Когда объявляется еретиком по религиозно-конфессиональным соображениям какая-то другая общность людей? Когда ненавидят по политическим соображениям? Или страшнее всего, когда все вместе?
Тут сложно сказать, конечно, потому что очень от исторического контекста зависит. Общее правило я бы его сформулировал так, и оно актуально до сих пор. Любая война, любой большой конфликт – это колоссальное упрощение. Люди делятся на стаи, и тогда, конечно, ату их. Так жить во многом проще, когда тебе ясно, что ты идешь, так сказать, в бой за правое дело, а тот, кто против тебя, он даже и не человек, он не заслуживает того, чтобы топтать эту землю. Но от контекста зависит многое. Конечно, во времена, когда религия действительно определяла жизнь человека и повседневную, и была реально массовым явлением, быть еретиком или быть воспринимаемым как еретик, тогда тот, кто убивал еретиков, он мог чувствовать себя, ну, рукой Божьей, что называется. А это, в общем, завидная роль.
А если мы говорим о 21 веке, ну или о 20-м еще хотя бы немного?
Очень часто распространенное такое немножечко клише историческое, что особой жестокостью отличаются гражданские войны, а они обычно войны из-за чистой политики. Ты за красных, я за белых, или наоборот. И, знаете, эта сцена из советского фильма «Тихий Дон», она мне запомнилась с детства, когда там один из персонажей говорит другому: «Петька, ты ж моего сына крестил, неужто ты меня теперь застрелишь?» «Застрелю», говорит, «потому что ты гнида контрреволюционная». И застрелил.
Чудовищно то, о чем мы упомянули несколько раз в нашем разговоре сейчас, когда это идет не снизу, а сверху. Когда государство, власть дает команду ФАС толпе и говорят: «Можно, это по закону».
Вне всякого сомнения. Я думаю, что это главная мысль, которую я хотел бы тоже подчеркнуть, потому что на самом деле в каждом человеке есть много и доброго, и страшного. И то, как общество организовано, и то, какие границы оно себе устанавливает, это ключевая вещь, которая определяет, что из того страшного, что у нас есть, будет в узде, а что, к сожалению, вырвется на волю. Вот 450 лет назад в Париже страсти вырвались на волю. К сожалению, такие ситуации повторялись и повторяются по сей день. Но ату их всегда кто-то должен произнести.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Продюсер этого «Атласа» Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте, мира нам всем, и будьте благоразумны и великодушны.
Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.